На прошлом уроке из стадии общего разговора на тему того, что здание Мишкана или здание храма имеет соответствие со святами Макифин, а утварь храма со святами, с пнемием, с сосудами, мы перешли во втором пункте маймера к разговору более детальному, уже непосредственно об утвари. И успели поговорить, ну, по крайней мере, в какой-то мере, о внешнем и внутреннем жертвеннике. Внешний, он же медный жертвенник, Малхус де Ацилус, как он спустился в Бриицы России ради переборки клипос нойга. И его функция, соответственно, на нем приносятся жертвоприношения, которые представляют собой выделяемые из существования мира предметы, относящиеся к животному миру, растительной природе, минеральной природе, ну, на уроке мы говорили только о животном, о жертвоприношениях из животного, ну, так или иначе, которые, будучи приносимы на жертвеннике, сгорают, перебираются, реализуются, и включается результат переборки в божественность, то есть в огонь свыше. А то, что относилось к клипе, в клипос нойга, то есть то, что являлось злой составляющей, противоположной божественности составляющей, выталкивается в область клипы. И реализуется как трумазадешин, в ходе такого обряда, как трумазадешин. По этой причине жертвенник этот находится не внутри помещения храма, потому что сказано, не уживется с тобой зло, и поэтому там, где есть хотя бы какая-то примесь зла, вот эта вот, эта область, она с областью чистой святости не может сосуществовать. Поэтому жертвенник вынесен в храмовый двор, а внутри внутри храма, внутри постройки Мишкана, то есть внутри Макифин, внутри вот этой чистой божественности присутствует и именно и только золотой жертвенник. Он же внутренний жертвенник, который является жертвенником Ктойрос, Мизбеха Ктойрос, то есть жертвенником, на котором приносились исключительно воскурения. Воскурения, в чем функция этого, ну вот, не поворачивается язык назвать это ритуалом в данном случае, но процесса. Ктойрос от слова кешер, созвучно со словом кешер, со словом связь. Эта идея достижения все более высокого уровня связи с божественностью, которая достигается уже после того, как вся переборка совершена и разделение между добром и злом произошло, зло полностью исключено, вот тогда наступает момент, когда необходимо укреплять настолько, насколько это возможно, вплоть до бесконечности, вплоть до абсолюта, связь выбранного, связь уже святого, чистого с божественностью. Это функция внутреннего жертвенника, который Тиферес Шеба Ацилус. Тот жертвенник был Малхус, этот жертвенник Тиферес. Тиферес – средняя линия, которая поднимается, которая примеряет между собой крайности, примеряет между собой противоположности. Она же засов, который пронизывает все здание, всю стену Мишкана насквозь, нераздельно. Это намекает на то, что действие, совершаемое на данном жертвеннике, затрагивает весь Адришталшлус снизу доверху, вплоть до самого верха, до верхнего края, до кесар. И продолжаем на странице 172. Примерно получается посередине страницы. Считать строчки как-то совсем не кстати. Ну, вот это вот действительно посередине страницы. Последние слова в строке «Велахен гойо». По-моему, бросается в глаза. И с этого места мы и продолжаем. «Велахен гойо мизбеах апними михуван негет аорин». И по этой причине внутренний жертвенник был ориентирован напротив Арона Койдыш. «Валдерех зе гу машу омра бисейну». И подобно этому, сказали наши учителя, Михоил макрив нишмасеем шлицадиким лгабей амизбеах. Ангел Михоил приносит души праведников на жертвенники. Вэйнзе бирур элатей сефез из кашрус. И какой жертвенник имеется в виду? Имеется в виду жертвенник внутренний. Поскольку в цадиким никакого зла нет, ну и следовательно, где происходит поднятие, дополнительное поднятие того, в чем уже нет зла. Вот это принесение, работа, совершаемая на внутреннем жертвеннике. «Эйн зе бирур эла тейсефис из кашус канал». То есть, вот это метафора ангела Михоила, который приносит в жертву души праведников на жертвеннике, это пример того, как происходит дополнительная связь с божественностью, которая уже подразумевает совершенный до того выбор, переборку. «Лии, чтобы бегуф и дымалку». Также это называется в Каболе «приникнуть к телу короля». То есть, ну вот это вот соединение буквально, прилепление к королю, которое имеет в виду, естественно, предварительное полное очищение. Потому что король просто не допустит к себе того, кто не достиг абсолютной чистоты. Здесь примерно, как в самых Вов, не добили мы пару строчек до окончания темы. По непонятной для меня, честно говоря, причине, потому что здесь даже точка стоит. Можно было бы на это обратить внимание. Но как получилось. Следующий элемент утвари. Вешульхан бетцофин. Стол для хлебных приношений. Ну, кто недостаточно отчетливо себе помнит схему расположения предметов утвари в Ейхале храма, может открыть в любой, наверное, хумаш, скажем, хумаш Шмойс, почти наверняка в завершении его есть нарисованная схема расположений разных элементов утвари, ну, и построек мешкана, и разных элементов утвари, как они в нем располагались. Вкратце говоря, здание мешкана, оно представляло собой прямоугольник, соотношением стенок 1 к 3, в дальнем, в завершении которого было помещение квадратное, это койдеш акадошим, в котором находился только арон акойдеш, больше ничего там не было. Затем это помещение было отделено паройхисом, специальным занавесом, который мы с вами обсуждали, собственно, и даже в Дерех Митцвот Сеха уже неоднократно. И оставались две трети предшествующего помещения, которые называются, собственно, койдеш, или Ейхаль. И это помещение, оно делилось, перегородки никакой там не было, но условно оно делилось напополам, то есть на оставшиеся два квадрата. И вот на границе между этими двумя квадратами располагались три предмета. Стол для хлебных приношений на севере, менора на юге и золотой жертвенник, который, как мы только что сказали, был ориентирован напротив арона акойдеш, то есть строго посередине, и чуть-чуть сдвинут вперед. Ну вот, сейчас переходим к столу для хлебных приношений, который находился на севере. На севере это значит, что входящий видел его слева. Входящий в мешкан оказывался лицом к лицу напротив золотого жертвенника, и слева находился стол для хлебных приношений. Пхинас ришпи эйш агаво шеги кемайла сазогов алла кесов. Что такое стол для хлебных приношений? Это символ огня любви, полыхания пламени любви, которое обладает превосходством, аналогичным тому, которое обладает золото над серебром. Шенимшехес бигвура де ацилус, которое привлекается, вот этот огонь любви, привлекается из гвуры мира Ацилус, умешом боем кол ашпоэс ка едуа, откуда, собственно, и проистекают в результате все ашпоэс, как известно. Ну, кому известно, кому неизвестно, но в данном случае Рэбе полагает это популярным фактом. Ка едуа бенинен гвурэс гешомим, как известно, из идеи гвурэс гешомим, силы дождей, «Велахен гоем анихим алехам алла шульхан». И поэтому хлеб помещали на стол для хлебных приношений. Ну, то есть, проще говоря, мизбеах, жертвенник, ну, как и следовало предполагать, наверное, раз он располагался посередине, как мы только что описали, соответствует тиферес. Располагавшаяся на севере конструкция относилась к гвуре, это стол для хлебных приношений, а минойра на юге, у минойра бедором губ хинес хесед, она представляет собой аспект хесед. Веорен шабекоча акадошим губ хинес кли леалухейс, губ хинес гимал решойним кесер хохмабина. Следующий элемент утвари, странно на самом деле, что Рэбе с него не начал, но очевидно в этом своя там логика есть. Наверное, необходимо было вначале подготовиться, разогнаться на внешнем жертвеннике, внутреннем жертвеннике стали жертвоприношения и миноре, а потом уже переходить к еще более высокой структуре. Значит, Арон а-Койдеш, на первый взгляд, центральный элемент утвари Мишкана. Арон находился в Кодше а-Кадошим, то есть в следующем помещении. Уже не справа, слева, а вообще на следующем уровне. Он представлял собой сосуд для божественных лухейс, для скрижалей завета. И соответствует он гимал решойним, соответствует он трем первым, которым, как вы, наверное, уже запомнили, относятся кесар, хохма и бина. Киа лухейс гэм мипхинес пнимиуса кесар, поскольку лухейс, скрижали завета, относились к внутренности кесар, к мошикосу бемитсва шин айн тес, Алпия Иерушалми, как написано, как сообщается в Сефер а-Хинух в такой-то заповеди, на основе говорящегося в Иерусалимском Талмуде. Шигой не кроем микол цад, что скрижали завета, ну, собственно, это не только в Иерусалимском Талмуде обсуждается и нами, упоминалось уже неоднократно, что скрижали завета, есть только вот разница, очевидно, между Иерусалимским и Вавилонским, может быть, в том, с какого количества сторон читались лухейс, то есть 10 речений, которые были начертаны на скрижалях, они каким-то невероятным образом были читаемы со всех сторон. То есть они были в первых скрижалях, буквы были прорезаны насквозь, и при этом, хотя если это представить, такого быть не может, они должны были с противоположной стороны, коли прорезаны насквозь, читаться в обратном направлении, а они вот читались в том направлении, в котором нужно. И более того, согласно некоторым мнениям, они читались со всех шести сторон вот этого параллелепипеда, эти надписи. Так вот, то, что они читались со всех сторон, лифиши кулей поним, почему они читались со всех сторон, ну, понятно, можно просто сказать, что это чудо, и на этом успокоиться. В данном случае нас интересует источник этого чуда, каким образом это указывает на то, что данный момент, данный элемент утвари, ну, потому что скрижали это, в общем, трудно, страшновато это говорить, но это, да, тоже элемент храмовой утвари, что этот элемент соответствует внутренности кесар, как на это указывает то, что надписи на нем читались со всех сторон, а очень просто. Надписи читались на нем со всех сторон, поскольку скрижали представляли собой целиком элемент поним. Известный момент во многих языках. Лицо означает фасад, face, внешнее, то есть то, что обращено к зрителю. А в еврейском языке поним, лицо, это то, что направлено внутрь, пнимиус, то, что является самым внутренним, самым сокровенным. И у многих предметов, ну, наверное, у всех предметов, кроме скрижалей, у них есть внутренность и есть нечто внешнее по отношению к этой внутренности. Есть что-то главное, есть второстепенное, есть существо, есть раскрытие и так далее. А вот скрижали, и, следовательно, там, скажем, если мы возьмем и прорежем какую-нибудь табличку насквозь, вырежем в ней какую-нибудь букву, то она, с одной стороны, будет читаться правильно, а с другой стороны, другая сторона при этом будет обратной стороной. То есть, внешней, обратной и внешней – это синонимы в нашем контексте. А вот в скрижалях, которые находились в Арон а-Койдеш, ну, вернее, в первых скрижалях, которые были разбиты, в них надписи читались со всех сторон одинаково, то есть со всех сторон они читались так, как должны были выглядеть, с передней стороны, потому что в них не было обратной стороны, в них была только внутренняя сторона, в них была только главная правильная сторона, «Вейн бохэм пхинаса хираим», и нет в них задней стороны. «Весефер тора шикосов Мойше шигоем унахас беорен», а свиток Торы, который написал Мойше, то есть, ну, зафиксируем, значит, скрижали, это внутренность кесар. Свиток Торы, который написал Мойше, Шигоя Мунахес Беорен, который лежал, согласно одному из мнений, здесь Рэбе именно его приводит, был помещен в Арон а-Койдеш вместе со скрижалями. Тот самый первый свиток Торы, который Мойше написал, который Мойше писал в течение всех лет со времени дарования Торы и до времени своей кончины, он был положен внутрь Арона Койдеш, Пхинас Ойра Хохма. То есть он, Пхинас Ойр, он ступень Ойра Хохма, он ступень Хохмы. Веорен Гойо Кли Лихолзе. А Арона Койдеш, то есть ну, сам ящик, в который помещались скрижали и Сефер Тора, представлял собой сосуд для всего этого. Веа капоэрес гу мехитсас есоид има. А крышка Арона Койдеша, крышка там была достаточно сложной конструкции, как вы помните, с херувимами на ней. Ну, так или иначе, вот эта крышка, которая покрывала сверху Арона Койдеш, становясь на его стенке, это была перегородка Есоид Има. Преграда, соответствующая такому аспекту, как Есоид, в смысле сфера Есоид, внутри Има, внутри Бины. Амалбишла Есоид Аба, которая облачает Есоид Аба, которая одевает Есоид со стороны Отца, Есоид со стороны Хохмы. К Мойше Косов бы ойцер хаем алпосук той вот и хахас мигулы мяхова мисутерес. Как сообщается в таком-то труде, в качестве пояснения к стиху лучше раскрытое увещевание, чем скрытая любовь. Пасук из Мишлей. Шепхинес хасодим амихусим бейсоид има некроем ахова мисутерес. Какое отношение это имеет к данному стиху? А дело в том, что хасодим мехусим, хесед, как он скрыт в есод матери, называется ахава месутерес, называется скрытой любовью. Лучше раскрытое увещевание, чем скрытая любовь. Вегуб хинес ахава раба шелимайла миасехал. И это великая любовь, которая выше разумения. Помните ступени любви, которые мы разбирали неоднократно? Ахва зута, ахва раба. Вот это ахва раба, любовь, которая выше разума, выше мотива. Шеверес дерех мамавир алидей асехал миславшес бей, которая разумом пользуется только как проводником, только как каналом. То есть не обуславливается разумом, а наоборот его задействует в качестве инструмента. Использует его как канал и одевается в него. Следующий пункт. Ушней я крувим, крув эхот микоце мизе, вы крув эхот микоце мизе. Следующий пункт – это те самые крувим на поверхности капоэрос, на поверхности крышки Арона Койдеш. Сказано о них – крув один с одного края, крув один с другого края. Гэм пхинас зеранпин венуква – это зун, то есть зеранпин и нуква малхус. Кизогу сейф и ломис эйн сейф. А почему, каким образом связаны крувим с этим? А вот они так интересно определяются. Не сказано по одному круву с каждого края, а сказано крув один с одного края, крув один с одного края. Даже не с другого, я не перевел, не вполне точно. А оба раза говорится одно и то же, с одного края. Так вот, зеранпин – это завершение миров бесконечных. То есть, это край миров бесконечных везе, у микоце мизе, и это то, о чем сказано с края с этого, венуква гиме кейра невроим, а нуква, имеется в виду малхус, это источник творений, вешоршем и корень их. То есть, малхус обозначает край начала творений. Веникро и мосатое, и малхус называется нижней биной, нижней матерью. Везеу микоце мизе. И, ну, в его случае вот это означает с того края. Шеникра крув гиней. Ваатам шеникра крув, простите. А причина, по которой называется каждый из этих вот, каждый, что это за крувим? Крувим херувимы, то есть ангелы. Почему они называются крувим, крув? Гине ойрен сейв лав микол инен мидейс игу клоу. Известно утверждение Зор, что бесконечный свет ойринцов, не определяется никаким образом этими мидейс. То есть мы рассуждаем с вами о наличии сфирейс, о наличии божественных качеств, хесед, гвура, тиферес, нецех, вот и соид, там разум, эмоции и так далее. Вот все, что мы проговаривали, собственно, сегодня на уроке, например. Но сам по себе бесконечный свет, он никаким образом не ограничивается, не определяется этими качествами. Кигу пошит бы тахлис апшитус, ибо он совершенно прост, прост в том значении, в котором мы обычно в таком контексте, в подобном контексте используем это слово, прост в смысле не состоит из частностей, не описывается какими-то частными определениями. Прост в смысле невозможен к определению. В олов неймар и относительно него сказано «Кило йодам гу лино хэм». Относительно вот этой ступени, то есть Орен Сов, бесконечный свет сам по себе, высказывается Тора образом в первой книге Шмуэля, ибо не человек он, чтобы там переменить свое мнение, скажем. Вейслапшусей, здесь ключевыми словами является он не человек. То есть он стоит над антропоморфной схемой, где есть правая рука Хесед, левая рука Гура, там голова Хохма бина Даас и так далее. Сам бесконечный свет находится над этой схемой и не определяется никакими ее деталями. Не может быть врисован, вписан, как бы схвачен, зацеплен какой-то из этих деталей. Да, все перечисленные качества – это божественные качества. То есть в них, через них бесконечный свет проявляет себя, но сам по себе он ими не определяется при этом. Не схватывается, не ограничивается и так далее. А одевание его в такую форму, в которой бесконечный свет приобретает способность светить в мирах, имеется в виду, ну, светить в мирах он может вроде бы в любом случае, светить в мирах, не разрушая их, не исключая существование миров. Это происходит через 10 сфирис. Веканал бы мошли и славшуса нефиш бегуб, хинес нефиш рухнишом от бемоях. И, как мы выше проговаривали достаточно подробно, рассуждая на тему Макифин и Пнемиим, окружающих и наполняющих светов, проясняя, что наполняющие света на каждом уровне сообразуются с тем уровнем, на котором они хотят раскрываться, на котором они предполагают светить, и одеваются в те инструменты, которые им для этого предоставлены. Как то, например, то есть на уровне человеческого тела, душа, нефеш, руах, нешома, разные аспекты души, разные уровни души, ступени, ограниченные под конкретные там запросы, функции, они светят каждый в той области, где они призваны светить, где они, под которой они сокращены. Нефеш, рух, нешома, бмох, лев, кавет, одно из объяснений, которые мы дали, что нефеш, рух, нешома, три уровня души, которые, собственно, одеваются в материальное тело, они соответствуют мох, лев, кавет, трем правителям в теле, мозгу, сердцу и печени, и одеваются в них соответственно. Таким образом, реализуясь через мох, разум, лев, эмоции, кавет, практическое действие. Валшемзе, никроодом. И по этой причине данная конструкция называется человеком. Вот этот высший человек, который на престоле, это то, как бесконечный свет оделся образом пними, вот этим внутренним образом, оделся в различные сегменты, в различные ступени седри шталшус для того, чтобы светить, раскрываться. Каждый аспект этого света в свой уровень. Ах, бе ацилус, а хохма гибивхина сейн сейв, но в ацилус хохма находится в форме бесконечной, вехенамидис, и также эмоциональные качества находятся в форме бесконечной, лишенной ограничений. Ве аз никра одема годль, одема ришн, и тогда, то есть если нефеш рух нешома, напомню, на всякий случай, соответствует не только мозгу, сердцу и печени, но и через мозг, сердце и печень они соответствуют брии и цира оси. То есть это внутри сотворенности бесконечный свет вот таким вот образом раскрывается, становясь, облекаясь таким образом в антропоморфную схему, которую рисует нам Зор. Хесед – правая рука, Гвура – левая рука и так далее. А на уровне мира Ацилус там те же самые аспекты того же самого человечка, как бы, та же антропоморфная схема, тоже присутствует, с одной стороны. С другой стороны, она никак не ограничена. То есть, все элементы этой схемы, они существуют в безграничности. И бесконечный свет, следовательно, одевается в них каким-то вот принципиально иным образом. С одной стороны. С другой стороны, схожим с тем, которым он одевается в ту же схему внутри сотворенных миров. И различие между этими двумя человечками, в общем, различие масштаба тогда получается. Одевание бесконечного света. Одевание бесконечного света в бесконечные сферы мира Ацилус описывается как Одам Агодль, великий человек, большой человек, или как Одам Аришин, первый человек. А волкшими слабышими самцем лихайлы в яйце России никраан пейзутрой. Но когда света одеваются уже, переходят на другой принципиальный уровень, одеваются в свечение внутри органов, внутри, простите, миров, сотворенных при яйце России, то этот человек, тот же самый, та же самая схема принципиальная, она превращается в малого человека, в малый лик. Шеахохма бифинес цимцум, поскольку там хохма уже находится в режиме цимцум, сокращенности. Везеу инин крув, кравью, кадеиса бегемора. И в этом смысл, напомню уже, наверное, забылось, с чего мы начинали, почему эти ангелы называются крувим. Это идея крувим от слова кравья. Ну, собственно, по-моему, в русский это перекочевало благополучно через херувимов, херувимчик. Это маленький ребенок, кравью. Кедеиса бегемора, ва крувим персикнефаем лимайло, как написано в Геморе Хагига, а крувим простирают крылья ввысь, ки гимел помим бихол еим ойлем мисьяхадим бифхинес ацилус, ибо, почему они простирают крылья вверх, потому что они трижды в день поднимаются и единятся, соединяются в смысле, единятся с аспектом ацилус, бегимел тфилис шебихол еим, во время трех молитв, которые евреи молятся, произносят ежедневно, ва крувим йойцем мина капойрес, пхинас есоид има, и крувим при этом, ну, то есть, это ангелы поднимаются и так далее, ну, вот и крувим тоже. Крувим поднимаются из есоид има, шенайс и кесар лизун, которые из аспекта есоид има, который становится кесар для зеранпин, ну, поскольку бина по отношению к зеранпин, это уровень несопоставимый. И есоид ее является кесар по отношению к ниже следующему уровню, то есть к зеранпин, зеранпин и нуква. Выгубхина соев куламин шиколыч нейхам бешовы. И представляет собой окружающий свет, который включает оба их вместе. Включает их вместе, честно говоря, вот тут я как раз не вполне понимаю, кого их вместе включает. Очевидно, большого крува и малого крува. Дальше небольшая скобка. Вегефен шель зогав шегоя оймедес ал писхей шель гейхал бевейсей ломим. А золотая виноградная лоза, которая стояла на входе, у входа, насколько я понимаю, над входом, в гейхаль, в храме, а там была такая золотая виноградная лоза. Если человек хотел пожертвовать золото в храм, то из этого золота отливали какую-то виноградинку или листочек, или какой-то фрагмент, там, не знаю, фрагмент лозы дополнительный, и припаивали к этой виноградной лозе. И таким образом набралась в результате огромная золотая виноградная лоза. Так вот, это виноградная лоза, которая стояла на входе в Гейхаль в храме, как описывается в трактате Мидейс. «Пхинас есоид де иньен пи, де овид пирин» – это аспект есоид. Еще один элемент утвари, которого, кстати, в Мишкане не было. Это аспект есоид. Почему есоид? Потому что есоид соответствует детородному органу. Он занимается производством плодов. И вот эта лоза, порождающая плоды. Вештей шулхоны шугою беулам мибефним алпесах абайс. А два еще дополнительных стола, которые стояли в уламе внутри у входа в храм, как описывается в трактате Школем. Эфшер шехем нецах вегоид вцриха июна. Возможно, они, здесь Рэбе ставит ремарку цриха июна, ну, то есть, надо в этом еще разобраться дополнительно, как говорят в интернете, но это не точно. Возможно, это аспекты нецах и гоид, но это не точно. У Миши Хоров Бейзамигдеш, а с того момента, когда был разрушен храм. Афал Пикейн Юхал Одам Лигамших Кол Пхинесу Мадрега Санал Аль Идеа Вейдосы. Несмотря на то, что храм разрушен. Но, как мы знаем с вами, идеи, связанные с храмом, они существуют постоянно, непрерывно. И в духовном ключе разрушение храма никакое не постигло и не постигнет никогда. В частности, потому, что все вот эти ступени и ура, все эти аспекты и ступени, пхинесу мадрейгес, которые мы перечислили выше, если я правильно понимаю, также и пхинесу мадрейгес, которые мы перечисляли в первом пункте, касавшиеся больше построек храмовых, они достижимы аль идеа видосы, достижимы благодаря служению еврея. Шарей вешуханти бесейхом ксив, ибо сказано вешуханти бесейхом. Бесконечное количество раз, начиная с Босилигани, и в этом маймере, по-моему, даже тоже, и в этой книге многократно приводили толкование мудрецов, которое объясняет необычную деталь стиха, заповедующего строительство храма. «Васуле мигдеш шаханте бисейхом, пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них». Почему не сказано «внутри него», в смысле храма, который должен быть построен согласно этому приказу, а потому, отвечают мудрецы, что это имеет в виду внутри каждого и каждой из евреев. Что это означает? Означает, что внутри каждого еврея, в результате строительства храма, которое некогда произошло и реализовало эту идею, как бы, появляется собственный храм, за которым каждый еврей самостоятельно ухаживает, который каждый еврей сам, ну, квиохло, развивает, запускает в нем служение и так далее, служит в нем. Вьюхал лихамших алидея вейдоса эйрей шигою шруем бвейса мигдаш у векилов. И возможно таким образом привлекать служением своим те свята, которые почивали в храме некогда и в его сосудах. Кегам бенавши еш пхинас ерьей с векилем. Потому что также и в душе нашей присутствуют те элементы, которые соответствуют полотнищам храма, которые создавали, собственно, этот шатер, и сосуды, элементы храмовой утвари. Мизбеа хитсану, мизбеа хапними, гампхина, схитсонию залейфа, пнимию залейфа. Каким образом это расписывается? Как здесь параллель работает? Ну, на самом деле, большинство, наверное, элементов этой параллели для всех уже известно давно. Ну, давайте повторим. Внешний жертвенник и внутренний жертвенник – это внешние аспекты сердца, то есть внешние аспекты эмоционального служения и внутренние аспекты сердца. «Вегиней бихицойню залеву биру рабхейма» – и функции внешних аспектов сердца и внутренних аспектов сходны. Внешний жертвенник – это место, где сжигаются жертвоприношения, приносимые из животных в частности. Так вот, нефеш абамис, место, внешний аспект сердца, это место, где перебирается животное начало. Бехицойню салейву биру рабгейма, там переборка происходит животного, ройс лоймар амидейс ароиш нефеш абамис, то есть дурных качеств животной души. Вэлэгашли хатавис ройс вэлэйр радшукала ашем. Там происходит работа, помните, мы говорили, переборка животного подразумевает выборку того доброго, того хорошего, что в нем заложено, того добра, которое содержится в клипос нойга, а зло, которое остается в результате этой переборки, оно выталкивается в сторону клипы. Ну и вот, что происходит на уровне внешней стороны сердца, происходит переборка животного, то есть животной души, в результате которой выбирается то доброе, которое в ней заключено, и отстраняются, отбрасываются, выкидываются, исторгаются в сторону клипы дурные вожделения, «Валейра чукала ашем», и наоборот, пробуждается вожделение ко Всевышнему, пробуждается тяга к божественности, к Богу. «Вегубит фила псукит зимра в йойцер». И если говорить на уровне молитвы, то это те разделы молитвы, которые называются «псукит зимра» и «йойцер». «Йойцер ойру вере хойших», первое благословение перед «шма». В ахарках мизбех апними пхинас ктойрес, а дальше внутренний жертвенник, аспект ктойрес, жертвенник для воскурений, ктойрес бехашай, то есть та работа, которая совершается внешним образом, это пнимиус алейв, это внутренняя сторона сердца. В искашус нифлоя лашем, что происходит на этой внутренней, на этом внутреннем уровне сердца, вот там переборки уже нет в строгом соответствии сопоставлению внешнего и внутреннего жертвенника, который мы выше провели на прошлом уроке еще и на этом уроке продолжили. Это место, где уже не идет речь о переборке, выборке добра, отторжении зла, а речь идет об усилении связи с божественностью. И вот внутренняя сторона сердца, внутренний аспект сердца – это удивительная связь с Богом в губе эмес в яцев. И эта связь, как она в молитве проявляется, эмес веяцев, это то, что следует за шма. Тес вов вовин, 15 букв вов, я, честно говоря, слабо понимаю, в чем вот в этом отрывке эмес веяцев, но вероятно. Шехем хизук довар, которые олицетворяют укрепление этой вещи, укрепление связи с Богом. Анеймар бекия шма эйхшавая эхот. Укрепляя, закрепляющие вот этот отрывок эмес вияцев. Если вы не помните, это вот шма завершается словом эмес. И сразу начинается текст, который не разрешается еврейским законом отделять как-то от шма. То есть сразу непосредственно к нему надо перейти. Это уже область благословений после шма. Так вот, эмес вияцев, этот отрывок своими, как я понял, 15 лавами, закрепляет то, что сказано в Криэшма, то есть вот единство божества. Авай Элекейну, Авай Эйхуд. Гам мизбеах апними губхиназ исойрус рахамим рабим. И также внутренний жертвенник – это место, которое пробуждает, это функция его, это пробуждение великого милосердия. Следующий пункт. Вешульхан бацофан пхинасыра. Стол для хлебных приношений. Это аспект, расположенный на севере. Значит, север, гвура. Это аспект страха. Уминойра бадором пхинасахава раба анал. Минора на юге, то есть хесед, аспект ахава раба. Бесконечной любви, великой любви, о которой мы говорили чуть выше. Шешорша лимайло миасехал, любви, который, корень которой выше разума, ваникра ахва мисутерес, который называется скрытой любовью. Элаша мизгалим алидеим цус асехал, мизгалис, которая скрыта, но раскрывается посредством разума. Веаорен шибой алуха из губхина стиферес, а арон, в котором заключены скрижали, это аспект Тиферес, Шекнегет Кудам, который соответствует всем им. Интересно, что выше Тиферес соответствовал у нас внутренний жертвенник. Почему вдруг Тиферес оказался Арон Акойдеш, который выше соответствовал Гимел Ришойним, то есть Кесар Хохма Бина. Вегайну кшеломит бифхинас битуль. То есть, это олицетворяет изучение Торы, когда человек изучает Тору, находясь в совершенном битуле, в состоянии совершенной подчиненности Богу, «Ведвораешь сам тебе фихо», как об этом стиле, скажем, изучения Торы, говорится в книге пророка Ишайоу, «А слова мои, которые вложил я в уста твои». То есть, когда слова Торы, они как будто вложены в мои уста, вложены кем-то со стороны, самим Всевышним вложены.
«Камаймер амагит левис ейсов», как высказывание, обращенное с небес, как я понимаю, голосом к Бейс Йосеф, к Раби Йосефу Каро, «Ани амишна амидабрас бифихо».
«Я мишна, говорящая устами твоими». Ну, то есть, та же идея, что изучение Торы – это божественное речение, которое проходит через самого человека, который изучает Тору, настолько он находится в подчинении Торе, что самостоятельным существованием в таком изучении не обладает.